Валерий Брюсов, «Испепеленный», к характеристике Гоголя, дружески посвящая Владимиру Владимировичу Калашу.
Этюд первый.
Если бы мы пожелали определить основную черту души Гоголя, ту «факульта метрес», которая господствует в его творчестве и в его жизни, мы должны были бы назвать стремление к преувеличению, гиперболе. После критических работ де Розанова и де Мережковского невозможно более смотреть на Гоголя, как на последовательного реалиста, в произведениях которого необыкновенно верно и точно отражена русская действительность его времени. Напротив того, Гоголь, хотя и порывался быть добросовестным бытописателем окружавшей его жизни, всегда в своем творчестве оставался мечтателем, фантастом и в сущности воплощал в своих произведениях только идеальный мир своих видений. Как фантастические повести Гоголя, так и его реалистические поэмы равно созданию мечтателя, уединенного в своем воображении, отделенного от всего мира непреодолимой стеной своей грезы. Каким бы страницам Гоголя ни обратились мы, славословит ли он родную Украину, высмеет ли пошлость современной жизни, хочет ли ужаснуть, испугать пересказом страшных народных преданий или очаровать образом красоты, пытается ли научить, наставлять, пророчествовать. Везде видим мы крайнюю напряженность тона, преувеличение в образах, неправдоподобие изображаемых событий, иступленную неумеренность требований. Для Гоголя нет ничего среднего, обыкновенного. Он знает только безмерное и бесконечное. Если он рисует картину природы, то не может не утверждать, что перед ними что-то исключительное, божественное. Если красавицу, то непременно небывалое, если мужество, то неслыханное, превосходящее все примеры. Если чудовище, то самое чудовищное изо всех сил ожидавшихся воображений человека. Если ничтожество и пошлость, то крайние, предельные, не имеющие себе подобных. Серенькая русская жизнь 30-х годов обратилась под пером Гоголя в такой апофеоз пошлости, равного которому не может представить миру ни одна эпоха всемирной истории. У Эдгара По есть рассказ о том, как два матроса проникли в опустелый город, постигнутый чумой. Там, войдя в один дом, увидели они чудовищное общество, пировавшее за столом. Особенность участников попойки состоялась в том, что у каждого была до чрезмерности развита одна какая-нибудь часть лица. У одного был непомерной величины лоб, поднимавшийся над головой как корона. У другого – невероятно огромный рот, шедший от уха до уха и открывавшийся, как страшная пропасть. У третьего – несообразно длинный нос, толстый, дряблый, спадший, как хобот, ниже подбородка. У четвертого – безобразно отвисшие щеки, лежавшие на его плечах, как бердюки вина, и так далее. Все герои Гоголя напоминают эти призраки, пригрезившиеся Эдгару По. У всех у них чудовищная, несоразмерно развитая одна часть души – одна черта психологии. Создание Гоголя – смелые и страшные карикатуры, которые, только подчиняясь гипнозу великого художника, мы в течение десятилетий принимали за отражение в зеркале русской действительности. Вот перед нами уездный город, от которого хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доедешь. Открывается занавес, и мы видим за столом у городничего обитателей этого города, его чиновников. Не ошиблись ли мы дверью? И не попали ли вместе с 2 пьяными матросами в ужасный зал в замученном Лондоне Эдгара По? Не те же ли перед нами уродины, какие предстали глазам удивленных и испуганных матросов? Разве городничий сквозник Мухановский, судья Ляпкин-Тяпкин, попечитель над богоугодными заведениями земляника и все другие, с детства хорошо знакомые нам лица, не страдают той же болезнью, как фантастические герои Эдгара По? Разве у одного из них не чудовищный лоб, у другого не неимоверный рот, у третьего не немышленные щеки? Прислушаемся к их речам. «Лекарств дорогих мы не употребляем», — говорит земляника. «Человек простой. Если умрет, то и так умрет. Если выздоровеет, то и так выздоровеет». Городничий жалуется, что от заседателя такой запах, словно он сейчас вышел из винокурного завода. «Это уж невозможно выгнать», — возражает судья. «Он говорит, что в детстве мамка его ушибла и с тех пор от него отдает немного водкую». Появляется Хлестаков. «Ну что было в этом вертопрахе, похожего на ревизора?» — спрашивает позднее городничий. Точно ничего похожего. Заезжий, остановившийся в гостинице, в номере под лестницей, не платящий по счетам, выпрашивающий себе обед. Какой же это ревизор? В уездном городе жизнь каждого человека на виду. Хлестаков не мог за 2 недели, что он жил в городе, не примелькаться всем на улице. Однако между ним и городничим происходит такой приблизительный диалог. Хлестаков. «Да что же делать? Я не виноват. Я, право, заплачу. Мне пришлют из деревни». Городничий. «Извините, я, право, не виноват. Позвольте мне предложить вам переехать со мной на другую квартиру». Хлестаков. «Нет, не хочу. Я знаю, что значит на другую квартиру. То есть в тюрьму». «Да какое вы имеете право? Да как вы смеете?» Городничий. «Помилуйте, не погубите. Жена, дети маленькие». Затмение, нашедшее на городничьего, сверхъестественное, ни с чем не сообразно. Ничего такого в жизни не могло бы быть. Начинается сцена лгания Хлестакова. «Просто не говорите. На столе, например, арбуз. 700 рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа. В ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры. Можете представить себе? 35 тысяч одних курьеров! Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш!» С какой бы степени опьянения не был человек, вряд ли не сойдет с ума. Может он говорить такие нелепости. Это не типическое лгание, а какое-то сверхлгание. Лгание безмерное, как и все безмерно у Гоголя. «Мне кажется», — говорит Хлестаков землянике, «как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли?» Земляника.
«Очень может быть».
Анна Андреевна спрашивает Хлестакова.
«Вы, верно, и в журналы помещаете?»
Хлестаков. «Моих, впрочем, много из сочинений. Женитьба Фигаро, Роберт Дьявол, Норма. Уж и названий даже не помню. И все случаем. Я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец». И тут же в один вечер, кажется, все написал. Хлестаков волочится за Анной Андреевной.
«Но позвольте заметить», — возражает она, — «я в некотором роде. Я замужем».
Хлестаков. «Это ничего. Для любви нет различия». И Карамзин сказал: «Законы осуждают. Мы ударимся под сень струй. Руки ваши, руки прошу». 35 тысяч курьеров. Были вчера ниже ростом? Очень может быть. В один вечер все написал. Мы ударимся под сень струй. Это все не подслушано в жизни. Это реплики, в действительности немыслимые. Это пародия на действительность. Пошлости обыденного разговора, сконцентрированные в диалоге гоголевских комедий, доведены до непомерных размеров, словно мы смотрим на них в сильно увеличивающее стекло. Сцена меняется. Перед нами другой город, тот, где есть магазин с вывеской «Иностранец Василий Федоров». Приходит ряд новых лиц, но у всех у них та же гипертрофия какой-нибудь одной стороны души. Скупость Плюшкина, грубость Собакевича, умильность Манилова, тупость Коробочки, безудержность Ноздрева, лень Тентентникова, обжорство Петуха. Это опять непомерный нос, несообразный рот, невероятные щеки героев Эдгара По. И все эти помещики и помещицы, которых объезжает стяжатель Чичиков со своим странным предложением. Весь этот мир маньяков говорит так, как не говорят в жизни, совершает поступки, каких никто не мог бы совершить. Чичиков предлагает Коробочке продать ему мертвых. «Мое такое неопытное, вдовье дело», — возражает помещица. «Лучше ж я маленько повременю, а ось понаедут купцы, да применюсь к ценам». Чичиков торгуется с Плюшкиным.
«Почтеннейший», — сказал Чичиков. «Не только по 40 копеек, по 500 рублей заплатил бы. С удовольствием заплатил бы. Потому что вижу, почтенный, добрый старик терпит по причине собственного добродушия».
«А ей-богу так! Ей-богу правда!» — сказал Плюшкин. «Все добродушие!» — разговаривает Чичиков и Манилов.
«Не правда ли, что губернатор препочтеннейший и прелюбезнейший человек?» —
спрашивает Манилов.